16.07 в Москве. Доброго всем дня. Хотя новость, которую мы сегодня обсуждаем целый день, совсем не добрая. Это убийство Бориса Немцова. Политика, напомню, убили выстрелом, шестью выстрелами. Четыре из них попали в цель. Это было совершено накануне вечером. И вот сейчас приходит информация о том, что автомобиль, обнаруженный в районе Арбата, по предварительной информации, тот автомобиль, на котором приехали киллеры, у этого автомобиля ингушские номера. На фотографии видно 06 номер. И, судя по всему, автомобиль марки «Лада». Пока неизвестно, какой конкретно. Сейчас ждем дополнительной информации от правоохранительных структур. В ближайшее время в этой студии появится Борис Надеждин, политик, коллега по партии Бориса Немцова, с которым мы обсудим убийство и его комментарии к этому инциденту. А пока хочу обратиться к вам. Сейчас приходит информация о том, что Путин обещает нам, что будет сделано все, чтобы убийцы Немцова поднесли заслуженное наказание. До этого Дмитрий Медведев в своем твиттере в такой лирической манере, в неожиданной, наверное, даже лирической, написал о Борисе Немцове о том, что это, наверное, самый талантливый политик в период демократических реформ и что это большая потеря для него. На ваш взгляд, вот вы слышите комментарии и соболезнования от первых лиц, от президента России, который обещает, что все убийцы будут найдены, который, по сути, берет ситуацию под личный контроль. Вы слышите лирические заявления Дмитрия Медведева. Это то, что вы ожидали от властей после того, когда услышали о расстреле Бориса Немцова? Вот это тот уровень, в котором и должны работать наши власти, именно так они должны на это реагировать. Или вам этого недостаточно? Или вам наоборот кажется, что слишком много внимания уделяется убийству, пусть и известного оппозиционера Бориса Немцова, некогда вице-премьера, но тем не менее, вам кажется, что это слишком? Итак, по телефону 7373948 ваши комментарии по поводу реакции российских властей на убийство Бориса Немцова. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло, вы в эфире. Добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Виталий.
Да, Виталий.
Самое страшное в этом убийстве не высказывание, не то, что как то, что сказал президент или премьер, а страшно то, что у нас могут убить человека, без разницы, политик он, не политик, власти это сделали или против властей. В центре столицы просто взять и убить. Это только говорит об одном, что человеку у нас в нашей стране заниматься политикой не совсем хорошо и вредно для здоровья.
Ну подождите, вы только что сами буквально секунду назад сказали, что неважно, кто он, политик или нет, страшно просто, что человека могут убить в центре Москвы.
Да,
вам за себя
да.
становится страшно? Или вам страшно за тех людей, которые занимаются политикой?
Ну вы понимаете, в чем дело. Вот смотрите, по нему стреляли, да, там 6 раз. А вот в этот момент, допустим, бы я шел со своим ребенком. Те 2 пули, которые не попали в него, могли попасть бы в меня.
То есть вам, в принципе, жить страшно в городе, ну, в стране, в которой
конечно.
Так могут убить человека?
В центре Москвы, в столице, стреляют, причем, знаете, там не где-то под забором, да, где никого нет, а стреляют на улице, где ходят люди.
И все-таки, если говорить о реакции, это уже случилось. К сожалению, это уже неотвратимое событие.
Да.
Вот сейчас, когда мы слышим слова президента, что обязательно будут найдены виновные, вас это как-то успокаивает? Вам кажется, что действительно в ближайшее время нам предъявят виновных, и эту ситуацию возьмут под контроль? Или вы не верите этому?
Дело в том, что найдут или найдут. Самое опять проблематичное в том, что наши спецслужбы плохо работают. Плохо.
Спасибо.
Очень плохо.
Спасибо. 32-й пишет и как бы спорит заочно с нашим слушателем. Не нужно торопиться, дайте время органам поработать. Напоминаю, что вы также можете писать на смс-портал +7 925 48 948 и звонить нам по телефону 7373948. Также сообщение в прямой эфир на сайт говоритмосква.ру и в твиттер @говоритмск. А пока слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, говорите.
Добрый день, Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
По поводу комментарий, как бы, ну, этого и следовало ждать. Они должны, как бы, со своей позиции высказать, как бы, соболезнования и так далее. Все-таки, как-никак,
ну, он раньше... Ну, заметьте, что это все-таки не только выставить. Комментарии. Когда президент говорит и, по сути, обещает, что будут найдены виновные, это придает значение? Вы считаете, что результаты расследования действительно будут такими, какими следует их ожидать, или нет?
Ну, я думаю, результаты будут те, какие будут. Просто президент со своей стороны, как бы, ну... Это, понимаете, это как
Нет,
бы...
Дает...
Ваше радио — это информация. И эта информация через президента доходит до нас, чтобы мы не сели сейчас
я
панику
понимаю,
перед 1
да,
марта.
Но слова президента дают нам гарантию или нет?
Ну, в определенной степени да, но все это, на мой взгляд, для успокоения перед 1 марта, чтобы не было резонанса, чтобы народ был
успокоен. То есть
психотерапия,
спасибо. Это было мнение нашего слушателя, а сейчас к нам присоединяется Борис Надеждин, политик. Здравствуйте, Борис Борисович.
Здравствуйте.
Вот смотрите, сегодня мы целый день обсуждаем убийство Бориса Немцова. Его застрелили накануне в центре Москвы, и многие обращают внимание, помимо того, что, в принципе, само преступление ужасно, что оно было сделано вот так вот вызывающе, выстрелы совершены практически рядом с Кремлем в городе, да, в столице России. А потом, сразу после убийства Бориса Немцова, появились комментарии следующего толка. Естественно, люди начали делиться на политические лагеря. Одни винить в этом власть, а другие говорить, что это, наоборот, провокации против власти. И в этих спорах упоминалось так или иначе о том, насколько вообще Борис Немцов в последнее время был важной оппозиционной фигурой, насколько он был опасен или не опасен для действующего режима. Вы все-таки долгое время были его коллегой по партии. Давайте вспомним его именно как политика.
Ну, ужасное событие, конечно, соболезнования маме, детям, вообще родным и близким Бориса Ефимовича. Человек был, конечно, такой великий, и фигура знаковая, безусловно, знаковая фигура. Конечно, можно там обсуждать, там, был ли он там сейчас крупным российским политиком, играл ли он роль, там какой-нибудь был рейтинг, все это не имеет сейчас уже большого значения, вот. А что имеет значение? Имеет значение, конечно, такое демонстративное, вызывающее убийство человека в двух шагах вот от Кремля, да, по сути дела. Ну и время тоже выбрано такое знаковое, да, когда митинг готовится, Борис активно занимался его подготовкой. Это ужасно, это удар, между прочим, по России в целом, как по государству. Удар, конечно, и по оппозиции, которая потеряла одного из самых влиятельных, ярких и всемирно известного лидера. Но это удары по российскому начальству, конечно же, потому что когда вот такое происходит, тут встает вопрос вообще, ну что, в государстве все можно уже, да?
Как этот удар российскому начальству отражать, на ваш взгляд, следует?
На мой взгляд, российское начальство, конкретно Путин, сейчас действует правильно, то есть он выразил соболезнования.
Пообещал найти,
и что вообще беспрецедентный случай, такого я не могу вспомнить, даже по другим резонансным убийствам, чтобы президент лично взял под контроль эту ситуацию. Ну и правильно сделал, потому что это сейчас вопрос, что называется, не то что репутация, это вопрос стабильности в стране. Если сейчас наши правоохранительные органы раскроют по горячим следам этого убийства, это одна история. Если ничего не будет раскрыто, все больше и больше людей будут обвинять в этом нашу власть. Увы. Такая ситуация.
И, конечно, все больше и больше людей будут обвинять в этом власть. А с какой стороны? Со стороны оппозиционеров? В принципе, со стороны обычных жителей? Со стороны каких-то политических организаций, международных организаций? То есть как это будет выглядеть?
Это уже выглядит. Ведь это же такая история. То есть Борис был в горниле политической борьбы жесткой. Естественно, многие его соратники сейчас впрямую обвиняют в этом Путина, там власть. А с другой стороны, очень много сейчас, ну, буквально я только что пришел там из передачи Соловьева, где я был такой один, вот как бы остальные все, вот натурально, практически все остальные говорили, ну, такие как бы провластные эксперты, но только что не прямо обвиняли Запад в организации этого убийства, а говорили, что это выгодно тем, кто хочет расшатать ситуацию в стране, и как бы переводили стрелки вот на там, ну, там, кто на кого, кто на Обаму, кто на ЦРУ, а кто на украинскую оппозицию. Ну, в смысле, на Украину, которой надо дестабилизировать ситуацию в России. На мой взгляд, это все абсолютно безнравственно и неправильно, потому что все-таки должно выяснить государство российское, кто это сделал. Потом можно будет делать какие-то выводы. А сейчас я бы и сам не хотел, и призываю всех и по одну сторону баррикад, и по другую, поменьше использовать эту трагедию в каких-то собственных политических интересах.
Сегодня также многие эксперты говорили, что, несмотря на лихие 90-е, как их принято называть, когда общество становилось свидетелями серии заказных убийств, никогда не были совершены заказные убийства в адрес таких высокопоставленных в прошлом чиновников. То есть был какой-то негласный пул, были какие-то неформальные правила. Сейчас они нарушаются. Вы согласны с этим или нет?
Вы знаете, да, это, безусловно, беспрецедентная ситуация. Ну, были такие громкие убийства, и Влад Листьев еще в 90-е, и там Политковская Ани, и убивали у нас губернаторов там, да, и так далее. Но никогда не убивали человека такого символической фигуры, да, политической, человека, который на секундочку был без пяти минут наследник Ельцина, да, там еще когда Путина никакого никто не знал. Вот, и, соответственно, это, конечно, да, это вот нечто такое. Но именно поэтому вот первый раз Путин сказал, что лично займется этим делом. Вот. А что касается, знаете, вот сегодня тоже была дискуссия, 90-е, я так скажу, вот в 90-е, конечно, накал страстей был тоже довольно большой, но все-таки вот тот накал ненависти, ярости, вот этих обвинений в пятой колонне, которую Борис получал по полной программе, угрозы, которые сыпались, да, вот постоянно, и не только ему, вот такого какого-то ощущения взаимной ненависти в 90-е все-таки не было, вот поверьте мне, я тогда жил и сейчас живу.
А вы расцениваете убийство Бориса Немцова именно в контексте вот этой атмосферы нетерпимости в обществе?
Знаете, вот сейчас многие говорят, что, ну, как сказать, возлагают ответственность за власть не в том смысле, что вот типа заказали его в Кремле, ну, нет, конечно, а в том смысле, что власть путем пропаганды, вот этой накачки общества, там, что кругом враги, вот пятая колонна, создала такую атмосферу, в которой уже кто-то мог решиться на это из тех, кто раньше бы никогда не решился. И это, конечно, ужасно.
А как может ли что-то изменить, вот если мы говорим об атмосфере в обществе, все-таки убийство Бориса Немцова? После вот, этого убийства вот это, может какое-то вот последовать
потепление? Да, вот это самый важный вопрос. Я сегодня вот целый день там хожу на всякие передачи и призываю всех. Вот смотрите. Вот эта трагедия, она может, не дай бог, привести к дальнейшему расколу, к проклятиям, там, взаимным обвинениям, к дестабилизации, там, кровь за кровь там, и так далее. Это самый плохой вариант. Но эта трагедия вот, может на самом деле дать толчок какой-то консолидации нации, такой здравой, не консолидации, вот как сейчас пытается сделать наше начальство на тему, что кругом враги, а вот Россия там, она отбивается от врагов, а от другой консолидации. Понимаете, Борис, несмотря на то, что он был в оппозиции, ну, много лет, там, 10 лет фактически, да, больше даже, он, тем не менее, был глубоким патриотом России. Он очень любил родину и очень многое для нее сделал. И нужно просто понимать, что люди могут думать не так, как ты там. Там кто-то любит Путина, кто-то не любит Путина, да, это другой вопрос. Но мы все живем вот в России, да, мы все должны, ну, как бы, вот какие-то рамки должны быть, да, политической борьбы, рамки. Эти рамки нельзя переходить. К сожалению, они во многом переедены, да. Уже приемлемым стало у нас там по телевизору призывать там уничтожать пятую колонну, да. Вот сейчас я по себе на своей шкуре испытываю, да. Вот я, как вы понимаете, тоже там уже много лет в оппозиции, ну, там ругали меня как-то вот. Но вот именно последний год я получаю огромное количество там проклятий, ужасных там пожеланий всего на свете, там, не знаю, домой звонят, там угрожают. Ну, что такое вообще, да? Просто должны быть рамки. Люди должны понимать, что мы можем по-разному думать о судьбах России, по-разному думать, там, не знаю, о Путине, да, но мы все живем здесь, да, мы никуда не денемся, сейчас... и нужно как-то спокойнее относиться.
Вы сейчас, по сути, говорите об эскалации агрессии среди той части населения, которая условно поддерживает действующие власти, яро поддерживает, можно так сказать. А может ли вот убийство Бориса Немцова спровоцировать уже эскалацию агрессии среди другой части населения, среди оппозиционно настроенного большинства?
Конечно, может.
Потому что мы знаем, что завтра, например, согласована акция «Траурное шествие» в центре Москвы. Да. И до этого, когда еще только заявили представители оппозиции, что будут просить перенести акцию, были опасения со стороны других политологов, что, в общем, этого делать нельзя, потому что вот сейчас на этом фоне это может перерасти в какие-то массовые беспорядки.
Вы знаете, я не являюсь организатором этой акции, но я обращаюсь к тем людям, которые придут почтить память Бориса Немцова. Я сам там планирую быть. Вы знаете, вот надо, чтобы все-таки мы не допустили вот этой агрессии, истеричности и не превратили эту акцию в какую-то такую, знаете, ну, короче, надо вот выражать свой протест, надо выражать протест, да, надо там клеймить и так далее, но в рамках Конституции, в рамках закона не нужно прибегать в ответ к насилию, вот этого ни в коем случае нельзя делать. Можно ругать Путина, можно там призывать к смене власти, да, но не нужно призывать к бунту, к погромам, там, к революциям, к Майданам, потому что к чем это заканчивается, мы хорошо видим на примере братской Украины.
Напоминаю, что у нас в гостях Борис Надеждин, политик, по телефону 7373948, вы также можете ему задавать свои вопросы. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Екатерина. Вот знаете, Борис Надеждин, он все-таки аморальный человек.
Да, спасибо, но мы все-таки только что призывали в эфире к терпимости и как минимум корректному отношению друг к другу.
Пусть говорят.
Телефон 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий. А вы знаете, вот Борис Надеждин говорит, надо консолидация. Неужели он правда думает, что это кучка пятой колонны, она может Россию разломить? Сейчас народ консолидируется возле нашего президента, потому что он поднял с колен нашу страну.
Спасибо, спасибо. Ну, вот мы, по сути, видим в качестве иллюстрации тот накал эмоциональный, который сегодня присутствует,
видите,
в обществе.
Это все вот это беда, это болезнь. Это такая тяжелая болезнь
нашей
страны.
Но она излечимая болезнь?
Да, она излечима. Безусловно, излечима, потому что, ну, не мы одни через это проходили. И в России не раз это было. Иногда лечение ужасающее. У нас такое уже было там в 17-м году, гражданская война, где миллионы людей поубивали, да? Ну, как-то потом вылечилось, потом такое же было еще не раз. Я вот что хочу сказать, дорогие друзья, радиослушатели. Вы знаете, можно очень не любить Путина и при этом очень любить Россию. Надо как-то вот привыкнуть, что вот так бывает, да? Что есть люди, которые не согласны с курсом, который проводит власть, при этом совершенно не являются ни пятой колонной, ни агентами там ЦРУ. Надо как-то вот спокойно к этому относиться, и вот жизнь, она такая. Потому что я много, давно на свете живу, да. Я видел сплочение народа вокруг коммунистической партии, очень даже сильное, гораздо сильнее, чем сейчас, вокруг «Единой России». Я видел, к чему приводит отсутствие сменяемости власти, отсутствие контроля над бюрократией. Это, в конечном счете, гораздо хуже, чем такая открытая, спокойная критика начальства, да.
Абдулхамид вам пишет на сайт: Борис Борисович, не мы начали проклинать, а ваша оппозиция, ваши союзники обзывали наш митинг на Поклонной горе. Мы всегда проплаченные, мы анчоусы, в вашем понимании. И ведь в чем-то Абдулхамид прав. Вы говорили о пятой колонне, но мы знаем, что также существует другое определение, как ватники, да, к людям, которые активно,
знаете,
выражают свою патриотическую позицию.
Я могу за себя отвечать, да? Я никогда в жизни не обзывал людей, которые думают не так, как я, какими-то оскорбительными терминами. Я могу пытаться людям объяснить, что они ошибаются. Да, я готов к нормальной дискуссии.
Но вы же не будете отрицать, что среди, в том числе, людей, которые настроены оппозиционно, да, там представляют собой каких-то либеральных там политиков, есть люди, которые действительно так отзываются, в том числе.
Есть. Вы знаете, к сожалению большому, когда вот начинается такая в обществе истерия, поиск врагов, с обеих сторон возникают совершенно отмороженные, непримиримые персонажи, да. Я к таким не отношусь, потому что я хорошо знаю историю Родины своей, хорошо знаю, к чему приводит такой раскол. Это кровище, это распад страны, это война. И это надо уметь останавливать. В том числе нужно уметь разговаривать с людьми, которые думают не так, как ты. Пытаться их убедить, ну или спокойно отстаивать свою позицию. Вот знаете, про антимайдан, да? Ну, конечно же, у меня отрицательное отношение ко многим персонажам, причем я лично хорошо знаю многих этих деятелей, ну, достаточно хорошо, и хирурга там, и Дмитрия Саблина, и так далее. Я прекрасно понимаю, что ими движет. Я не разделяю их убеждения, но я хорошо понимаю, что существует в стране реально миллионы людей, которые так же думают, да? И с этими людьми нужно работать, им надо объяснять. Люди учатся на своих ошибках. Вы знаете, вот я еще раз повторю, я же все это один раз видел. Я видел невероятное сплочение советского народа вокруг ЦК КПСС, да? И чего? И чего, да? И вот как раз это-то самое страшное, что вот это сплочение, этот огромный рейтинг, это абсолютная вера, что вот мы на правильном пути, а кругом враги, которые мешают. Как раз вот такая политическая конструкция рушится ужасно, да? А более спокойная политическая конструкция, которая, скажем, есть в Европе, когда власть меняется, да? Ты сегодня президент или премьер-министр, завтра ты в оппозиции, завтра опять, да? Вот такая спокойная конструкция, она куда более стабильна и устойчива, понимаете?
Наталья пишет нам на сайт: «Моя дочь очень боится ездить в метро, но сегодня поехала возложить цветы на место убийства Бориса Немцова. Борис, вы все правильно говорите». Это слова поддержки.
Да, я
вам
хочу сказать огромное спасибо тем москвичам. Я сам там был с 9 утра и несколько часов провел. Ну, там же приехало очень много знакомых. Некоторых я не видел довольно давно. Людей, которые, ну, еще и старые демократы времен там начала 90-х, с которыми я начинал, да, еще, так сказать, ту жизнь. Вот. И было очень много молодежи. Я хочу сказать слова благодарности этим людям. Там, вы знаете, кстати, там никто не митинговал. Там не было никаких... Вот там просто люди приходили, кто-то плакал, клали цветы, зажигали свечи, там общались между собой спокойно, тихо, заметьте, без всякой санкции.
Как вы думаете, завтра сохранятся такие же настроения?
Я надеюсь, что сохранятся, потому что завтра в первую очередь должно быть мероприятие памяти моего друга Бориса Немцова, великого человека. Теперь уже это можно говорить, конечно, символической фигуры, которая вот так вот, так трагически погиб, можно сказать, в расцвете сил.
Вы можете представить себе, что завтра, например, к завтрашнему шествию могут примкнуть представители Единой России, там, представители того же антимайдана,
а вы знаете,
и так
вот
далее?
Я, честно говоря, вот это такой момент, такой непростой, да. Я бы, конечно, на месте нашего руководства, начальства страны, обязательно бы попытался договориться с организаторами о каком-то там совместном хотя бы, ну вот, ну не знаю, как это сказать. С трудом, конечно, представляешь, что там на этом митинге могут выступать одновременно там и условный Рыжков и Касьянов, а с другой стороны условный там, не знаю, кто-то из Единой России.
Госпожа Яровая,
это трудно,
например.
Да, это представить, конечно, невозможно, но мне кажется, какое-то вот такое сочувствие наших властей и представление там, ну, какой-то фигуры не одиозной, но представляющей государство российское, не знаю, кто это может быть, может, Нарышкин, не знаю, но какая-то вот фигура, которая...
Которая не ассоциируется
государства,
с конкретным при этом политическим,
да, да,
лагерем.
Это было бы, мне кажется, правильно, потому что, понимаете, ну, ведь Борис же уникальный человек был. При всем при том, что у него было много врагов, но, в принципе, его все очень уважали, и то, что он был человек порядочный, признавали даже его самые такие яростные оппоненты.
Ну и сегодня Дмитрий Медведев, мы знаем, в своем твиттере написал, что считает Бориса Немцова самым талантливым политиком, который участвовал в проведении демократических
реформ. Это правда. Это, вот я же много больших политиков близко видел, со многими общался. Борис, конечно, был такой, знаете, какой-то белой вороной вот на фоне вот элиты российской. Просто у него были качества, которые несовместимы с выживанием в этой среде, надо сказать честно.
В политической среде.
Абсолютно.
Именно.
Он был абсолютно открыт. Вот просто такой вот, совершенно не умел какие-то интриги плести, часто ошибался из-за этого в людях в том числе, да, абсолютно смелый, ничего не боялся и вообще не думал как бы о себе, да. Ну ведь массой же есть людей, с которыми мы вместе в 90-е боролись там еще с КПСС, потом они были у нас вот, ну, в СПС, а сейчас есть в Единой России. Та же, кстати, Яровая, та же Лена Бизулина, они же у нас были-то, в Яблоке, в СПС, они как-то встроились. Ну, там, карьеру сделали, все такое. А Борис был вообще не про это. Он меньше всего думал о карьере, а просто хотел действовать так, как считал нужным.
Напоминаю, что у нас в гостях Борис Надеждин, политик. Говорим об убийстве Бориса Немцова. Сейчас 16:30 в Москве. Новости, а потом продолжим.
«Право знать», говорит Москва.
16:36 в Москве. У микрофона Асиль Гериханова. В студии у нас Борис Надеждин, политик. Борис Борисович, снова добрый день. А вы смотрите, до новостей мы говорили о том, что вы, в частности, что Немцов был такой белой вороной в политическом...
Да, в российской,
да,
элите,
в российской,
конечно, уникальный.
Политической элите. А если говорить все-таки именно об оппозиционном движении, какую роль он там занимал, вот в сегодняшнем оппозиционном движении?
Смотрите, Немцов был такой как бы связующим звеном между вот демократами 90-х, ну, которые в первую очередь боролись там с КПСС, там вот этот слой, который попал в политику в 91-м году, как и Борис. И надо сказать, что из тех, кто тогда вот был, он как-то один остался вот на этом уровне в оппозиции нового, как бы, как сказать, новой генерации, да, которая связана с такими фамилиями, как Навальный, там, Илья Яшин, там, Гудков, вот так. Ну, они ему в сыновья годятся вообще-то, да? И он эту роль такую удивительную выполнял. Вот. А это с одной стороны. С другой стороны... Он, между прочим, совершенно, вот, надо отдать ему должное, он никогда не боялся молодых, которые могут, там, знаете, прийти на смену. Он нормально относился и совершенно, так сказать, пытался им что-то объяснить, ну, со своего опыта, да, там как-то. И при этом никогда там не претендовал на то, что он самый главный или самый умный, он вообще такой был. Вообще был человек без комплексов, абсолютно, в этом смысле. Роль его, конечно, была огромна, потому что... Надо понимать, что Немцов все-таки был первый вице-премьер, там практически наследник Ельцина, не состоявшийся, правда. Его во всем мире хорошо знают. Он знает всю, не только российскую, всю мировую вот элиту очень хорошо знает. Вот. И поэтому, конечно, он выполнял огромную роль, важную. В частности, практически, я думаю, что сейчас возможности российской оппозиции как-то получать... Значит, в том числе финансовые ресурсы резко меньше станут, потому что у Бориса были прекрасные отношения со всеми там людьми, которые там могли теоретически финансировать оппозицию в России. Боже упаси, я говорю не про ЦРУ или Госдеп США, я говорю про российских бизнесменов, потому что у него с ними очень глубокие давние отношения со всеми там нашими ребятами, и вот чего нету у нынешних молодых.
Если говорить о консолидации либерально настроенных сил после убийства Немцова, мы помним, и в частности политологи вспоминали сегодня, как после убийства Галины Старовойтовой на ее похоронах либеральные силы, да, политические обещали как-то консолидироваться для того, чтобы все-таки занимать какую-то роль, да, в сегодняшней политической ситуации в России. Это не получилось, по сути. Как мы видим, там в Государственной Думе сегодня никак не представлены либеральные силы. Можно ли ситуацию заново попытаться переиграть уже к выборам предстоящим?
Либеральные политические силы вообще только один раз в истории России современной попали в парламент. Это был 99-й год, когда Союз правых сил действительно было реальное объединение. После этого там все было как-то очень плохо. В этом и вина либералов во многом. И я тут тоже много, сейчас уже понимаю, что много ошибок было. Но тут же другой вопрос. Вопрос в том, что тренд в стране в нулевые годы был совершенно другой. Такой абсолютно антилиберальный, да? Люди связали лихие 90-е с либералами, хотя либералы, в общем, мало в чем там виноват на самом деле. Вот. И как бы вот Путин, да, такое единение, там либерализм — это западное зло, зараза, это все такое общее сейчас место, и в этой ситуации, конечно, либералам тяжело. Что касается объединения, ну, смотрите, смотря с кем объединяться и как. Вот я уже, знаете, я 25 лет жизни в политике, из них 20 я пытался объединиться с Яблоком, например. Вот еще, так сказать, там, да. Ну, это сложно. Чем отличается либеральный... Вообще, вот, как бы, сама идеология отличается, скажем, от такой, что социалистической, что имперской. Дело в том, что в этой идеологии лидеры как-то вот не обладают авторитетом. Вот, скажем, коммунистов есть великий лидер, там, ну, Ленин, там, или Сталин, там, или Зюганов, вот все, лидер сплотились. А вот либеральная среда такая, там же все умные, понимаете, и там сама идея либерализма отрицает всякую такую
иерархию. А вот смотрите, вы сейчас сами проводите
социальные границы,
что есть умные, а да есть нет, не слушайте, очень, которые выбирают себя авторитетом.
Я с иронией говорю, просто либерализм как идеология, как философия, это философия таких свободных людей, не склонных создавать себе кумиров, понимаете? Этим она резко отличается, что от имперской идеологии, где там царь-батюшка и так далее. Или...
Без вождизма.
Да, там вождизм, он такой, в этой среде он не возникает. Это слабое место. Поэтому либералам очень трудно как-то вот сплотиться, да. Потому что, ну,
а возможно ли вообще политика и победа в политике без того, чтобы люди не выбрали себе каких-то авторитетов и кумиров? Если даже посмотреть на демократический опыт в Соединенных Штатах, они же тоже так или иначе на политическом пространстве рано или поздно всплывают там свои кумиры. Барак Обама вначале был.
Да
ну,
нет,
ну
там,
момент.
Слушайте, ну отношение к... это совершенно разная история. Отношение к Обаме американцев резко отличается от отношения россиян к Путину. Очень сильно, я вам скажу. Там Обама это такой, в принципе, нанятый менеджер. Мы вот мы его наняли, справится, молодец. Нет, пошел он следующего.
Наняты симпатичные давай. Менеджеры и не
да,
очень
да,
симпатичные.
Да, там нет никакого... То есть представить себе, что там, значит, голос такой, президент США Барак Обама, и все губернаторы встают и аплодируют, такого там представить нельзя. Другая культура, другая история. У нас все-таки там царь, там генсек, там вождь, ну, такая традиция другая. Хотя эта традиция наша российская несколько старомодно выглядит в современном мире. Я думаю, что она будет меняться. И люди постепенно привыкнут, что тот, кто сидит в Кремле, это не царь и бог, а просто человек, которого народ туда посадил со словами, ну, попробуй, мужик, сделай как-нибудь хорошо, а не получится другой сеть.
Александр Фельдман пишет на сайт: Обама первый среди равных, а Путин отец отечества. Раз уж мы так или иначе начали противопоставлять Россию, Соединенные Штаты и так далее, очень много сообщений просто на СМС-портале, не хотелось бы их всех зачитывать, но тем не менее, которые говорят, что это выгодно Западу, убийство Бориса Немцова, что нужно искать следы спецслужбы США и так далее, и так далее.
Да, это, знаете, это просто фантастика, то есть... Вот я же говорю, я сегодня пришел с передачи, где я был один вот практически человек, и там семь других там правильных, в кавычках, ну, нет, правильных в смысле таких, за начальство экспертов, которые все прям так и говорили, только что Обама прям не обвинял.
Я сейчас не прошу комментировать эти версии, речь все о другом. Все-таки, на ваш взгляд, вот пока реакция международного сообщества, насколько я понимаю, ограничилась только соболезнованиями.
Ну, а что еще можно сказать?
Да, нет, а дальше есть уже какие-то версии, что дальше могут последовать очередные какие-то санкции в адрес России, очередные обвинения в том, что в России вот такой режим, который
вот
приводит к убийству.
Я, как вы понимаете, там небольшой там любитель Путина, но Путин сейчас делает все абсолютно правильно. Путин выразил соболезнования, Путин сказал, что лично отвечает за раскрытие этого преступления. Он все правильно делает. Он прекрасно понимает, что если сейчас какую-то другую позицию занять, и, кстати, не сам Путин, никто из официальных российских лиц, эту бредовую версию, что Немцова заказал Госдеп, там, или ЦРУ, или там, Украина, никто не говорит, что это бред. Вот. И если как бы такая будет реакция, если будет расследование, установлено все, то никаких причин, почему там вводить из-за этого еще какие-то санкции, я не вижу абсолютно.
Путин все правильно делает, считает Борис Надеждин. Ну, я понимаю, о чем вы говорите.
В этом контексте, трагическом, он действует
президент абсолютно правильно поступает. Вы по телефону 7373948 можете высказать свое мнение или задать вопросы нашему гостю. Слушаем вас.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте, Борис. Не могу сказать, что день добрый. Петр фон Веген, когда встречались там из нацдемов. Тяжелый день. Только вот приехал из оттуда моста. Очень много людей.
Да, я тоже там был.
Тяжелейшая вообще ситуация. Мы очень Бориса знал. Я знал постоянно. Мне Борис запомнился прежде всего тем, что он, конечно, подсорудивал над нами, националистами, над делами. Говорил, что такое мощное чудовище может получиться, если либерализм с национализмом скрестить. Но сегодня, в общем, все вместе.
Спасибо. Сегодня все вместе.
Кстати, вот я могу еще одну вещь сказать. Вот чем Борис был удивителен, он, как ни странно, вот хотя он, конечно, очень там не любил там российскую власть последние годы, но он никогда в личном плане никогда вот как бы никого не оскорблял, вот так не наезжал. То есть он относил, у него нормальные человеческие отношения были, я вас уверяю, и с Зюгановым там, да, вот и так далее. То есть он в этом смысле как-то, ну вот, разделял политическую позицию и какую-то вот личную такую ненависть глубокую. Вот, и, кстати, между прочим, даже вот с такими как бы антиподами либералов, как националисты, да, там, в рамках нормальной дискуссии можно и нужно иметь дело, потому что у них свое понимание, что хорошо России, там, у нас свое, но мы как бы все равно в одной лодке.
А как вы считаете, вот сегодня у нас был до вас Павел Светенков в гостях, который сказал, что до своей смерти все-таки Борис Немцов уже в последние годы не был политиком оппозиционным, там, номер один и даже номер два. Но после смерти может стать таким сакральным символом для оппозиции. Это возможно?
Ну, он уже стал.
На сегодняшний день.
Вот смотрите, вот тут ведь история такая. Ведь Борис, он уже вошел в историю российской оппозиции, безусловно. И сейчас, конечно, он стал фигурой какой-то, ну, такой вот, объединяющей очень многих. Стал, к сожалению, ценой своей жизни. И я бы не стал тут говорить, он там первый, не первый. Знаете, вот такая сложная была биография, он кем только не был. И его совсем списывали там, и он опять поднимался. У него впереди было еще, знаете, он был очень здоровый мужик, между прочим. Он свои 55 лет мог 20 раз подтянуться на перекладине, чем многие и в 35 не могут, да? Это был мужик сильный, молодой, здоровый, очень любящий жизнь. Не случайно его окружали молодые, красивые женщины, да, всю жизнь. И поэтому он мог еще очень много сделать. Вот что ужасно, вот это самое ужасное. Но вот жизнь оборвалась, а был он там один номер, два номер, три номер. Вот сам Борис относился вот к этим понтам всегда с большой иронией. Поверьте мне, у меня вообще не было таких тем. Вот кто круче, я там или там, не знаю, или Навальный. Это вообще не про него.
Мама пишет на сайт: Борис, наше общество больно постимперским синдромом. Мощнейшая пропаганда легла на старые антиамериканские дрожжи. Есть ли рецепт излечения? Ну, мы о рецепте излечения, наверное, говорили предыдущие 10-15 минут. Да. Какой рецепт излечения? Быть, наверное, как минимум, начинать с себя и быть чуть корректнее.
Рецепт излечения здесь, я думаю, так. Значит, 90% зависит от нашей государственной машины. К сожалению, последний год пропаганда государственная развернулась четко вот на выпячивание вот этих больных мест для российского человека. Действительно, постимперский синдром в классическом виде, да. Это как бы стимулирует вот поднимание в народе, но не самых хороших, ни с моральной, ни с практической точки зрения качеств, да. Ну, вот 90% зависит от государственной машины. Но остальное зависит от нас с вами. Надо рационально смотреть на мир. Надо понимать, что мы живем в 21 веке, а не в 19, да. Надо понимать, что, когда говорят слова императора, у России там один друг, армия и флот, и нужно там со всеми быть вот настороже. Но эта логика была хороша в 19 веке. Поэтому у нас такая большая страна, что у нас сильная армия, мы всех завоевали, кого смогли в окрестностях. Но сейчас время меняется.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите.
Я вот еще заметил, это может быть не совсем верно, но мне кажется, это уже какая-то тенденция такая.
Страшненькая.
Ну, смотрите, вот убивают знаменитых журналистов, вот, там, героев России, вот, например, там, братьев Ямадаевых, прямо в центре, понимаете, из пистолета так, по блатному, по бандитски, ну, то есть, как в каких-то 90-х, понимаете, там вот Листьева убили, понимаете? Вот.
Ну, подождите, но вы сейчас все в один котел практически сварили. Все-таки Листьева действительно убили в 90-х, а вот это убийство действительно, наверное, последние 9 лет же не было подобных, да, убийств громких?
Ну, постоянно были какие-то такие достаточно громкие убийства, собственно говоря, но вот такого масштаба не было даже в 90-е. Но все-таки, ну, понимаете, как-то не очень правильно там мерятся. Там, ты вот этот
статусами,
большой человек, это маленький.
Речь идет о смерти человека,
но все-таки, да.
Да,
это трагедия в любом случае, кого бы ни убили, пусть даже там, ну, простого человека, там, незаметного для мира. Но все-таки это человек всемирно известный, да, это человек, который был, ну, почти президент страны, да, ну, не стал там, ну, не стал. Человек, который точно был первым вице-премьером, губернатором, человек, которого, узнаваемость которого очень высока в стране, да. Очень высока. Ну, практически все там его знают, но, может, не знают, кому 20 лет, но те, кому 30 плюс, его точно знают, узнали бы на улице. Поэтому это резонансная вещь, конечно, по-любому.
Александр Фельдман вас спрашивает, то есть список Немцова не родится?
В каком смысле?
Ну, видимо, по аналогии со списком Магнитского, имеет в виду Фельдман.
Ну, опять же, смотрите, все зависит от расследования, и сейчас заинтересован в первую очередь Путин, чтобы... это расследование было проведено. Я же еще говорю, это уникальная вещь. Никогда такого не было, чтобы Путин лично взял контроль за расследование убийства. Такого никогда не было.
По телефону 7373948 можете присоединяться к нам. Очень много таких радикальных высказываний. Не буду их зачитывать, будьте корректнее. Кира пишет нам на сайт. Радуюсь, слушай, Надеждина, радуюсь, что я не одна так думаю. Что же делать, если Путина не люблю? Ну, продолжайте не любить. В общем, делать тут совершенно нечего. Дальше... Глеб пишет, как вам такая версия, что Немцова убили, чтобы смерть Савченко прошла потише? Вчера действительно был вброс информационный по поводу гибели госпожи Савченко, но я думаю, что не надо все в одну кучу сваливать.
Слушайте, я сегодня столько бредовых версий выслушал. Просто ужас. Я, опять же, правда может оказаться и ожидаемой кем-то, да? А может сказать, совершенно неожиданно. Может сказать, такая история, что даже никто поверить не мог. Но в этом-то и задача государства российского выяснить обстоятельства гибели Бориса Немцова. И вот все будет определяться, вот дальнейшее развитие событий, тем российское государство, российские правоохранительные органы эту задачу решат или не решат. Да?
Но ведь это тоже синдром не только нашего общества, но в том числе и политиков, которые создают все эти версии, и не прошло, наверное, еще и 24 часов, да, там 18 час, да, с момента убийства,
ну, да.
По-моему, идет. А люди не только говорят просто об убийстве, а предполагают версии, начинают уже вспоминать все политические подоплеки и так далее, и так далее. Очень удивляет, например, когда после расстрела редакции «Шарли Эбдо», если смотреть иностранную прессу, там смотреть телевидение во Франции, то там исключительно говорили только о расстреле, о жертвах и так, обо всем этом. Если посмотреть на реакцию нашего общества, то тут же начинались выдвигаться версии по поводу того, насколько, какие могли быть мотивы у террористов, насколько действительно оскорблялись или не оскорблялись религиозные символы. И тут то же самое. Это же просто зеркало общества.
Вы знаете, ну, конечно, это зеркало взгляда на ситуацию. Ну, вот не хочу там это цитировать, да, там. Ну, вот я же человек публичный, да, вот умею, вот я сижу, и мне в соцсети, в Фейсбуке, ВКонтакте, там, в Твиттер пишут люди.
Так,
да?
Может быть, госпропаганда совершенно ни при чем? Вы говорили чуть ранее
не,
о том, что...
Не-не-не, госпропаганда очень даже
90% все-таки в излечении этого общества, ну, должно быть заинтересовано государство, и, в частности, виновата госпропаганда в той болезни, которую она породила. Но ведь у нас есть много каналов, и для того, чтобы вести совершенно другую информационную линию, она ведется. Это
смотрите,
интернет, и блогосфера, интернет,
смотрите,
телевидение, и
смотрите.
Те же митинги, которые организуют.
При всем при том, конечно, телевидение сейчас уже не играет такую роль, которую играло в советское время, ну, когда было три канала и по всем там одно и то же съезд. Конечно, не играет. Но все-таки ключевую роль, вот, по крайней мере, в политически активном населении, но у нас жизнь такая, что это скорее так, 40+, политически активное население, да, главный избиратель в стране – это пожилые женщины. Вот они все смотрят телевизор, да, а потом уже транслируют это на внуков, детей, там, ну, и вы понимаете, да. И здесь огромную роль играет государственная пропаганда, в первую очередь, центральные каналы.
Ну, то есть вы считаете, вот что для молодого человека, роль, для, да, допустим, внука, мнение его бабушки будет авторитетнее, чем мнение каких-то молодых политиков?
Нет, подождите, оно сказывается из кучи мнений. Вот мне там условно 15 лет, я учусь там условно в 9 классе, да. Кто у меня авторитет? Ну, теоретически. Это родители, учитель, между прочим, да. Какой-то там старший товарищ, который там тебя берет на рыбалку, да. А вот это уже люди там 35-40-45, которые вот, да. А молодежь сама по себе, к счастью, я считаю, телевизор не смотрит почти. Но они же находятся в среде своих взрослых, уважаемых там каких-то родственников, родителей и так далее. Ладно, не хочу об этом говорить, но то, что российская пропаганда приложила немало усилий к тому, чтобы в обществе вызрела вот такая консолидация на негативной основе, это страшная вещь. Негативная консолидация на тему «вот враги, из-за них все беды, а мы сплотились» — это вещь на первом этапе духоподъемная. Но это вот те, кто живет давно, они все это видели в советской стране и знают, чем это заканчивается. Вот в чем ужас.
Если рассматривать действительно убийство Бориса Немцова вот в контексте такой нетерпимости, агрессии в обществе и так далее, можно ли ожидать, может быть, даже в ближайшее время, какое-то политическое потепление в стране? Вот, например, сегодня была новость, ее сразу же как-то в этом контексте начали интерпретировать по поводу того, что Роскомнадзор подтвердил, что сайт Навального действительно разблокировал.
Знаете, сегодня было две хороших новости. К сожалению, трагический повод, а новости было две. Первое, что вот Роскомнадзор разблокировал, а второе, что сняли с эфира уже анонсированную передачу «Анатомия протеста». Да. Вот это уже хорошо. Знаете, вот такого масштаба события, оно... Какая-то штука такая, знаете, вот оно может общество расколоть и дальнейшее, а может, наоборот, как-то вот повлиять на мозги людей, да, потому что есть пределы политической борьбы. Эти пределы выглядят так, знаете, нельзя убивать своих оппонентов, вот нельзя убивать, понимаете, вот нельзя.
Ну вот те сигналы, которые вы в том числе упомянули, это изменение федеральной сетки, да, вещание, это разблокирование сайта, это все-таки, на ваш взгляд, разовые вещи, которые произошли сразу же после преступления, или будут иметь какие-то долгоиграющие последствия?
Я надеюсь, что тут как бы, тут две стороны должны. Ну, сторон на самом деле много, да, много, но как бы две ключевые стороны. Это российская власть и вот эта оппозиция, то есть я имею в виду оппозицию, вот ту, которая на улице. Знаете, что мы все живем в одной стране, да? Никому не нужно, чтобы гибли люди, никому не нужно, чтобы убивали людей. Пусть даже эти люди многим кажутся ужасными, отвратительными и так далее. Надо привыкать жить в мире, где у людей могут быть другие позиции. И грань тут ровно одна, да? Чтобы человек не призывал к насилию, да? Чтобы не было там драки, кровища и так далее. Вот если мы научимся взаимодействовать нормальным образом и решать вопросы путем голосования, мирных шествий, там, пусть даже массовых, будет очень хорошо.
По телефону 7373948 слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Я вот слушаю вас, Борис. И вот у меня такое впечатление складывается. Вы такой, ну, нежный, ласковый, такой добренький.
А вопрос вас в чем заключается?
Ну, я что хочу сказать. Понимаете, Вил, да, нельзя убивать, но... В 91-м году три человека, которые набрасывали на бронетранспортеры всякие брезенты, погибли, шло шествие. Потом стреляли по парламенту. Нельзя убивать, я понимаю. Ну а зачем эти люди, которые пришли к власти, убивали?
Спасибо. Непонятно, очень странная логическая ряд у нашего
слушателя. Человек, в принципе, правильно ставит вопрос. Да.
Говорит, что невозможно без жертв, когда речь идет о каких-то политических переменах, политических протестах.
Вы знаете, это тяжелейший вопрос, потому что если начинается эскалация насилия, да, то приходится на насилие отвечать насилием. И здесь кто кого задавил, тот в итоге и прав оказывается. Но лучше до этого не доводить. Потому что вот Ельцин в 93-м году, да, парламент пострелял, но при этом события начинали развиваться точно так же, как в Киеве сейчас, да. Но Ельцин, благодаря вот этим действиям, к сожалению, ценой крови сотен людей, да, не допустил превращения гражданской войны там из конфликта локального вокруг Белого дома в конфликт всероссийский. А в аналогичной ситуации Янукович сбежал. И что произошло, мы увидим, да. Это тяжелейший вопрос для любого политика, да. Но... Лучше не становиться на путь насилия, потому что тот, кто на него встает, как правило, огребает потом обратку такого масштаба, что будет хуже.
Ну и вот опять на сайте предъявляют уже обвинение к либералам. Слушатель Вова пишет, что, ну вот если почитать даже комментарии на некоторых там либеральных, на сайтах либеральных радиостанций, на сайте там пишет «Эхо Москвы», на сайте «Новой газеты», то вот там вот именно культивируется нетерпимость к патриотам.
Да. С обеих сторон есть горячие головы, которые считают, что нельзя ни в чем никого убедить, а можно только уничтожить. Это очень плохо. И очень плохо, если такая точка зрения из маргинальной становится общественно приемлемой. Вот это самое страшное. Я не случайно сказал, что я на своей шкуре почувствовал, что за год страна сильно изменилась. То, что мне сейчас пишут, вот сейчас я сижу, мне пишут, да, Facebook, ВКонтакте. Я как бы то же самое говорю и делаю уже много лет, да, начиная с 2003 года, я в оппозиции там.
Но формат претензий меняется в радикальную сторону.
Язык меняется. То, что было абсолютно недопустимо, вот написать человеку там личное послание со словами проклятия в адрес его, его семьи и детей, раньше это вообще не было такого. Сейчас это обычная история. То есть вот градус ненависти, он зашкалил. Здесь ответственность огромную несет, конечно, государство российское. И я надеюсь, вот, что этот трагический случай, так сказать, трагическое событие, но как-то повернет в том числе и головы тем, кто там снимает фильмы о том, какие негодяи вся эта пятая колонна, потому что за этим следует естественное желание людей их линчевать. Вот что происходит.
Ну, то есть первым шагом, если слушать вас, это должно быть изменение федеральной сетки вещания.
Ну, и я как бы, я, скажем так, обращаюсь к тем, кто думает так, как я, там, либеральные и так далее. Друзья мои, надо вот привыкать к тому, что мир устроен очень сложно, и в любом случае не призывать к насилию, там, к расправам, в том числе по отношению к тем людям, которые вам глубоко антипатичны, там, по идеологическим каким-то еще мотивам. Спокойнее надо быть.
Спасибо, Борис Борисович. У нас в гостях был Борис Надеждин, политик, с которым мы говорили об убийстве Бориса Немцова. Долгое время Борис Надеждин был коллегой Бориса Немцова и, собственно, рассказывал о нем и как политики, и выдвигал свои версии, наверное, даже скорее социальные версии, да, почему мы пришли к такому обществу, в котором, возможно, такие убийства. Спасибо вам, Борис Борисович. Сейчас 17:00 в Москве, новости. Дальше Юрий Будкин.